И вот сегодня я бы хотел спросить вас именно о социобиологии и о евгенике, о том, что для вас значит занятие этой наукой. И подготовил несколько вопросов, их получилось 13, но думаю, что их будет около 10.
По-английски это называется пекарская дюжина. Угу,
угу. Да.
Есть такое выражение по-русски, говорят, где нам.
Чёртова дюжина, это 13, это 12, это
ну да.
Что-то такое. Я постараюсь задавать их вам в процессе разговора. И очень, ну, для нас просто это было бы, знаете, такое, ну, открытие нового направления научного знания, потому что мы записываем биологов, генетиков, химиков, но по евгенике записи у нас не было. И учитывая сложное положение евгеники, которое, наверное, во всем мире непростое, конечно, запись с человеком, с ученым, который пришел к евгенике, к более широкому пониманию евгеники как глобальных опасностей и в принципе научной теории, общей теории развития человечества, конечно, очень интересно. Поэтому, наверное, я, так сказать, с корабля на бал. Вопрос такой. Вот ваш первый вопрос. К какой научной школе вы себя причисляете в евгенике? Есть ли они? И понимаю то, что вы занимаетесь несколько шире социокультурной евгеникой, если есть такой термин, социобиологии. Кого бы вы назвали своими вдохновителями, учителями, ролевыми моделями, на кого вы, так сказать, смотрели? Ну, ваши научные...
По большому счету, евгеника осталась на своих первоначальных позициях с некоторыми небольшими изменениями. Но мы теперь знаем куда больше о генетике, чем раньше знали. Если взять развитие евгеники, то, конечно, начало заложил Фрэнсис Галтон, который был двоюродный брат Дарвина, и который вообще был просто гений. Я думаю, в значительной степени создал современную статистику.
Ну, это, так сказать, классики. Mm-hmm. Я имею в виду те, с кем вы общались, вот, близко к вам.
Ну, в какой-то степени это будет, может быть, Герхард Мессенберг, который профессор генетики на Мединституте Доминики. Угу. Как по-русски? Доминика?
Доминиканская республика?
Не-не-не, это такой остров в Карибском море.
Доминикана.
Так он называется. Да, и он там в Мединституте. И он как раз мою книгу, первую книгу по евгенике перевел на немецкий язык. Угу. Но есть и другие, но это всегда проблематично, потому что многие сторонники евгеники несут некоторые нежелательные идеологические нагрузки. Угу. И у нас целый ряд запретных тем, которые нельзя обсуждать. Я лично хочу как бы заново установить авторитет евгеники, несмотря на сорок лет пропаганды против нее. Да. И это не просто, потому что большинство людей понятия не имеют, что такое евгеника, но они знают, что это пяка.
Они знают, что это улучшение человеческой расы путем убийства слабых.
Да. И, конечно, если взять любое движение, можно все что угодно найти. Но уже когда началась Вторая мировая война, все ведущие англо-американские агенты выступили против Гитлера, против расовой дискриминации. Многие представители евгеники погибли при Сталине и при Гитлере. И когда в конце 60-х годов началась настоящая травля, есть такая фикция, что евгеника показала себя как научно необоснованный взгляд, еще в 20-30-е годы генетики отказались сами от нее. И после Второй мировой войны люди поняли, какой это ужас, ну и так далее. Но на деле евгеника спокойно пережила Вторую мировую войну. При очень сильной поддержке еврейской общины. Президентом Американской ассоциации евгеники был, его фамилия была Шапиро, Харри Лайонел Шапиро. Он не знал, что евгеника это антисемитизм и геноцид, и Холокост. И создали этот миф. Просто, конечно, в любом мифе есть, можно найти все, что угодно в любом политическом движении. И были нежелательные элементы, но в основном это неправда, это просто была неправда. Это была политическая кампания, рассчитанная на то, чтобы повлиять на будущее, не на объективное, точное изображение прошлого.
Скажите, а какие вы видите в будущем для вашей области знания, для вашей науки, проблемы и сложности, которые могут произойти? Вот, евгеники, такой сложный путь развития, а дальше? Что будет дальше?
Ну, я не могу сказать, что я оптимист. Альтруизм людей в основном это сфокусированный альтруизм, не то, что называю рассеянный оптимизм. То есть он направлен на собственных детей и внуков. И у людей в целом они не проявляют особой озабоченности о будущих поколениях. Так что, что касается будущего, ну, я решил, что есть 7 миллиардов человек на свете, а хотя один человек, один пенсионер может себе позволить толкать эту линию.
Но вы же не одиночка все-таки? Или одиночка?
Я не одиночка, но... есть и другие. Очень часто люди слишком большое значение придают своим личным антагонизмам. И это тоже бывает. И чтобы евгеника возродилась в таком ключе.
Применительно к евгенике наверняка больше, чем к любой другой науке, фальсификации, спекуляции и псевдонаучных толкований. Вот ваши критерии научности в вашей области знаний.
Ну, понимаете, евгеника это... Это практически все аспекты все стороны человеческой деятельности и наука о человеке, это и антропология, это философия, это биоэтика, это история, политика, это экономика, социология, антропология, все это перемешано. Обычно, когда говорят о науке, говорят о какой-то узкой области, а тут практически все. И вопрос был.
Поэтому сложно выделить, да? Критерии научности, если так много лженаучного вокруг.
Ну, основная идея, что человек подлежит тем же принципам эволюции по Дарвину, что и другие виды. Но у нас по политическим соображениям проповедует взгляд, что есть одно животное, которое является продуктом эволюции, но для него этот процесс прекратился.
Не по политическим, скорее, по идеологическим и религиозным, в первую очередь.
А это все одно и то же, это все перемешано.
Для нас это просто становится новостью. Вот я так считаю, что сейчас очень существенный этап именно в трансформации идеологической составляющей в нашей стране. И такая...
Ну, ведь религия, например, есть идеология, правда?
Конечно, безусловно.
И идеология есть политика, и это все распутается. Но если встать на эту точку зрения, то мы должны признать, что эволюция не кончилась для человека, и эволюция происходит сегодня, и какие факторы определяют эту эволюцию. Вообще-то эволюция для других видов, как получается, что те индивидуумы, которые обладают наиболее ценными для своей конкретной среды, у них лучшие шансы выживаемости.
Но как вы относитесь к существованию в современном мире, в открытом обществе, научного мышления и, скажем так, традиционных или традиционалистских форм мировосприятия? И применительно к борьбе за евгенику, как за науку, мне кажется, это вопрос не праздный.
Ну, видите, мы, ну, как любое общество, мы существуем в море мифологии. А какая мифология? Что нет разнообразия в человеческих популяциях, ни между ними, ни внутренней. Что все люди абсолютно одинаковы. Или не абсолютно, а практически одинаковые, что среда все предопределяет. У Маркса это называется бытие определяет сознание. И вместе с тем это явный абсурд. Люди очень разные, и слава Богу, что они разные. Ну вот это отрицание, что все определяется средой, а гены это ноль, что все, что вообще здесь мозг человека это вопрос программного обеспечения, по-английски software, и не hardware, а именно машина. А машины разные. Есть большой разброс между людьми. И простой процесс происхождения мутации меняет положение. Ведь вся цель современной, любой медицины, не только современной, это покончить с тем фактором, который нас определяет и поддерживает любой вид, это селекция. Нет биологического вида, который может существовать без селекции. Мутации происходят. И и все большие социальные общественные процессы влияют на процесс деторождения. Кто имеет больше детей, то меньше. Если, совершенно ясно, если люди более счастливы, одаренные, чем другие. Любой большой процесс общественный влечет за себя изменение условий селекции. И это как, это просто запретная тема, это цензура. Любые разговоры о разбросе генетическом пресекаются автоматически.
Во всех обществах и научных кластерах или нет?
Где те, ну, это в какой-то большой степени это оправдано, понимаете, были такие классовые... Вот эта классовая спесивость, ненависть к другим расам. Почему спорт так популярен для зрителей, футбол, скажем? Ну, это же псевдовойна, и люди, людям заложено, чтобы болеть за свою команду. Лично я сторонник только универсалистской евгеники. То есть мы все люди, мы даже должны... Это вопрос справедливости в отношении будущих поколений. Есть настоящий конфликт между поколениями. Но идеология, которая отрывается от реальности, это путь в никуда. И просто факт, понимаете, если взять человеческую эволюцию, ну, сопоставим, скажем, эволюцию гепардов с эволюцией собак.
Вы приводили этот пример в книге как раз. Гепарды, что у гепардов различия минимальные, а у собак колоссальные.
Да, видимо, как одно время, может быть, одна пара гепардов оставалась живых или несколько, так что они практически все близнецы. А если взять собак, они все от волков, ну, разных подвидов волков. И потом сверхъестественной эволюции волков у нас потом, как мы сознательно производили собак. Я не сторонник того, чтобы мы разводили людей как животных, но вместе с тем не признавать, что условия селекции радикально изменились, это ужасно, потому что последствия и налицо. Если, понимаете, взять 19 век еще, даже не только 19 век, но любое общество, есть люди более успешные, чем другие люди. Как быть с нашими собратьями на планете, которые не так счастливо одарены природой, имели право ребенок на здоровье и интеллект. Не обязаны ему как родители о том, какое наследие генетическое будет у человечества в дальнейшем. Но если отрицать любой генетический разброс между популяциями и внутри популяции, если отрицать то, что селекция никогда не кончается, она может быть научная или естественная. А естественная эволюция – это неприятная вещь.
Да, это жестокая вещь.
Да. Но эмоции диктуют, эмоции и пропаганда.
Вы сказали о том, что люди колоссальные, люди различные. В нашем, так сказать, подвиде Homo sapiens sapiens есть различия, которые часто не признаются. Но на ваш взгляд, может быть, даже не в физиологическом плане, а в вопросе восприятия, что сейчас больше всего разделяет людей, по каким группам, может быть, подвидам они делятся?
Ну, если взять политические разногласия, распри, споры, войны и так далее, это, как правило, конфликты между ныне здравствующими группами. Кто себе больше отхватит? Евгеника, это есть... заинтересованность в первую очередь в благополучии будущих поколений. Вопрос справедливости. А если слепо говорить, что разница все люди абсолютно одинаковые или практически одинаковые, что нет, конечно, никто не говорит, что селекция кончилась. Это было бы слишком глупо, просто это подразумевается.
Нет, говорится о том, что это геологическое время несопоставимо с человеческим, селекция идет, но мы, люди, которые живем в 19, 20, 21, ее не ощущаем. Хотя, как вы справедливо пишете в книге, что те революционные изменения, которые произошли сейчас, они неизбежно имеют следствие изменения и мутации. Я, знаете, что еще имел в виду? Мне кажется, что сейчас, может быть, со мной совсем не согласитесь, что сейчас идеологические разногласия и вопрос именно мировосприятия, он может быть один из ключевых в разделении людей, то есть в отделении одних от других. Разделение по цвету кожи, как будто бы мы от него дошли, разделение по религиозному принципу, оно присутствует и, видимо, будет нарастать, но все-таки оно остается, мне кажется, хочется верить, где-то на периферии, в своем мирке. А вот следствием религиозности, следствием бедности или там еще чего-то, есть общее мировосприятие, которое либо научное, грубо говоря, либо, грубо говоря, христианское. Не важно. Просто поскольку и наука, и христианство вышли из Европы, а мы все имеем пока еще европоцентричную культуру, то вот эта война и противоречие, которое мне кажется, что применительно к Евгенике, очень остро. Может быть, применительно к истории совсем не так, а вот в Евгенике – да. И вот это разделение людей, оно нарастает. На ваш взгляд,
разделение на религиозное?
Разделение, назовем его традиционное мировосприятие и научное, в кавычках. Критическое, давайте так.
Ну, я уже об этом раньше говорил, когда читал лекцию в МГУ только что, что религия – это первая наука, это есть попытка осмыслить мироздание, свое место в нем. Человеком, но потом появляется наука, и люди начинают больше и больше понимать. Но у людей, когда у них есть потребность верить во что-то, они верят в это. Люди верят в то, в что они хотят верить. Единственное, где я читал лекции, мы говорили о том, куда это все ведет, и там один спрашивал, ну, может быть, будет новый цикл, и мы вернемся опять к религии. И это не, я не исключаю, потому что, как мы видим, как наука развивается, что, как казалось бы, мы все проблемы понемногу разрешаем, но в конечном итоге, Бог знает когда, либо мы все узнаем и будем все знать, либо нам не удастся этого сделать. Допустим, вполне возможно, что мы узнаем, что в самом деле существует не одна Вселенная, а бесконечное количество этих Вселенных, что законы, те, которые мы разрабатываем в нашей Вселенной, действуют в них, что мы убедимся, что это у нас какие-то жалкие попытки осмыслить то, что нам не дано. И наука не достигнет поставленной ей уже цели. Все понять. Но или мы поймем все, или мы не поймем.
Ну это же цель отодвигается.
Ничего в середине нет. А если мы не поймем все, тогда, конечно, можно будет защищать религию, которая не нуждается в том, чтобы все было доказано. Но если мы все поймем, и надо понимать, что я лично, я трансгуманист. Понимаете, мозг, современные компьютеры, это бинарные счетные машины. Конечно, так как они работают, абсолютно не функционирует биологический мозг. Архитектура абсолютно другая, совершенно другие принципы. Но мы ограничены как люди проходимостью родильного канала. Это определяет, какой размер может быть череп. Но, допустим, мы воспроизведем новую совершенно архитектуру компьютера, который будет, ну, как Пентагон, скажем, размером, на совершенно других скоростях. Это будет то, что Луначарский в начале 20 века называл Метроплан богостроительством. То есть мы создадим совершенно новый интеллект. И где будет наше место в этом? То есть мы будем такими же жалкими перед таким мозгом, как домашние животные перед нами, даже больше. Мы что, сохранимся в зоопарке? Это мы забегаем вперед, но вы подумайте, как недавно начали создавать компьютеры, и что вы достигли уже. Подумайте, что будет через тысячу лет, если мы еще будем живы, как вид биологический. Ну вот так.
Понятно. Ну, а считаете ли вы, что с изменениями общества и со стремительным ростом технологических решений, с изменением в принципе социума, новой реальностью, возможен переход от научно-технической революции к революции социальной, скорее, при которой ключевые позиции будут занимать, ну, по существу, ученые. То есть люди, которые имеют достаточный уровень знаний, интеллекта, просто для того, чтобы справиться с этим нашим.
Ну, понимаете, интеллектуалы, ученые, у них раздутое впечатление о собственном значении. У них у всех такое наваждение. Я напишу книгу, покажу, как надо, где правда, где неправда, и все поверят, поймут, и все будет прекрасно. Ничего подобного. Их значение в конечном итоге, казалось бы, такое мощное, но если бы не было тех общественных факторов, которые толкали тот или иной взгляд, то их, то их влияние было бы практически ничтожное. Вы возьмите последние, скажем, 150 лет. В этот период произошла огромная революция в генетике. Потом еще Дарвин понятия не имел о механизме, результаты которых он прослеживал, а какой этот механизм, хромосомы, гены, он не знал. Тут еще при Сталине высмеивали, отрицали существование даже гена. Вот так недавно. И одновременно с развитием всей технологии биологической, научной, с нашим огромным пониманием, новым пониманием человека и других животных, но еще столько осталось, правда, одновременно с этим мы уступили этот спор поклонникам антинаучного взгляда, что не то, ну, конечно, люди не утверждают, что эволюция кончилась. Но это исходит из их слов, когда они отрицают разнообразие популяции. И что и последствия изменения условий. И теперь у нас такой взгляд, что все одинаковые, разница между ними в основном объясняется средой. Надо изменить среду, и все будет прекрасно. Если студент не знает, это вина учителя. Ну, я бы не хотел, чтобы люди все стали одинаковыми. Это нежелательно. Но как один Евгений сказал, я забыл кто, где-то в начале 20 века, я, может быть, не всегда представляю себе, что желательно, но очень часто я имею очень четкое представление о том, что нежелательно. Так что у нас, как бы, если говорить о генетике, просто революция. Невероятно, это как взять астрономию и Коперникус, Галилей. И вот одновременно с этой революцией мы отрицаем все то практическом,
что из нее следует.
Что следует. То есть мы принимаем конкретные открытия. Скажем, у вас, у ребенка какое-то генетическое заболевание. Конечно, мы рады узнать, что там такое, как это объясняется. Но как только люди начинают обобщать и говорить в более общих категориях, то разговор прекращается.
Из ответа на ваш вопрос следует два направления мысли. Наверное, первое, раз вы заговорили о элите, раздутом месте элиты, ну, даже интеллектуалов, а не элиты, скажите, что для вас является смыслом, и был такой у Ницше, интеллектуальная совесть? Есть ли такое, как бы, ваше мировоззрение?
Ну, видите, и я признаю, у меня тоже противоречие личное тут. Если сразу, скажем, взять социобиологию, то когда речь идет о совести, о моральных, так называемых, моральных проблемах и вопросах, ну, имеется, ну, мы знаем, что имеется в виду. А когда социобиологи это рассматривают, они говорят, что человек, его мозг – это машина, как любая другая машина, просто биологическая. И все объяснимо. Нет. И это очень важно, что ничего не случается без причины. Если я держу что-нибудь в руке и разжимаю пальцы, то предмет падает. При чем тут мораль? Мы делаем, что мы хотим, но мы же не решаем, чего мы хотим. И человек принимает решение, потому что эта машина, и любая машина работает по таким-то принципам и делает то-то и то-то. При чем тут мораль? Но лично я признаюсь, я в это верю, но для себя принимать не могу. Но когда смотришь программу, скажем, по телевидению или читаешь, тот или иной человек совершил ужасное преступление, просто отвратительное. Вы думаете, а почему он это сделал? Если вы ученый, вы стараетесь понять, и то-то, и то-то случилось, то привело к тому, и так далее. При чем тут мораль? Мораль не существует. Если есть, и даже альтруизм понимается как обоюдная помощь. Рука руку моет.
Угу. Рука руку моет про другое немножко, да? Не важно.
Да, это другое значение просто, да.
Рука руку моет, это, ну, взяточность, так сказать. Когда один покрывает другого. Ну, не важно.
Ну, в общем, так оно и получается, ведь не правда ли, что я вам помогаю, потому что я сейчас с этого имею. Хотя бы я себя чувствую хорошо, мне это приятно, чувствовать себя вашим благотворителем.
Ну, наверное, все, вот здесь как раз не так однозначно все, и можно предположить, что есть у человека некоторые, ну, вы же знаете об альтруизме и о взаимопомощи среди там, дельфинов, волков и, или даже, по-моему, синих китов.
Ну, понимаете, когда социобиологи рассматривают альтруизм, они говорят, ну, вот альтруизм, потому что это выгодно, скажем. И, конечно, очень важно понимать, что социобиология предполагает первенство гена над индивидуумом, что, может быть, вы себе во вред, но вы вашим генам вы дали преимущество.
Ну, раз уж мы заговорили о вот этих вопросах близких медицины, морали и социобиологии, социогенетики, то скажите, вот ключевые вопросы биоэтики, которые, так сказать, растиражированы, вы для себя их как определяете? Ответы на них? Ну, будь то эвтаназия там или что-то еще.
Ну, понимаете, этика. Этика какая? Этика, потому что Бог сказал и надо делать. Или этика, потому что, скажем, как утилитарианская этика, где речь идет о наибольшем благе для наибольшего количества людей. Это утилитарная этика. Я сторонник второго взгляда.
Утилитарная этика.
Да.
А позволяет ли надеяться вам на будущее развитие человечества, ну, так сказать, вера в хороший конец, что сможет ли человечество осознать, понять, принять там, те же вопросы социобиологии, евгеники, что они необходимы, что нужно что-то делать, или же человечество безумно в принципе? Мы же знаем, что вот как так делать нельзя, но все равно происходит. Война безумие, безумие, но человечество ведет войны и вряд ли прекратит их вести. И так во многом. И вот это безумие, которое можно объяснять как угодно, проклятием дьявола или что с чем, вот позволит ли это безумие человечество совершить правильные шаги и не позволить человеческому роду просто, ну, скатиться в какую-то пропасть. болезни, деградации, всего остального.
Ну, понимаете, евгеника – это есть часть большой картины. Любое общество должно соблюдать или хотя бы не мешать четырем факторам. Надо, чтобы популяция не превышала емкость биосферы. Как я говорил на лекции сейчас на МГУ не только что. За последние 250 лет человечество увеличило свои числа то ли 12, то ли 13 раз. Ну, смотря кто как понимает, какой была популяция 250 лет назад. Это количественный вопрос. Потом окружающая среда. Надо, чтобы были ресурсы. Если мы израсходуем все ресурсы, что же мы будем делать тогда? Так что наши ресурсы рано или поздно должны быть, должны ограничиваться все теми ресурсами, которые не истощаются, скажем, солнечной энергией, но практически.
Ну, можно представить, что будет изобретена такая батарейка, которая будет помещаться, там мизинцы будут работать всю твою жизнь. Ты достаточно тебе будет вставить эту батарейку, чтобы ты летал по воздуху и все. Это, вот и в принципе развития, вот так как идет развитие человечества и техники, позволяет предположить вообще все что угодно.
Да, и мой сын объявил, что он хочет стать, он не хочет работать, он хочет быть писателем и жить с гонораром. Я был бы очень рад, если бы он это сделал, но я не верю в это. Вы правы, но что мы не можем прогнозировать науку, но пока что наука применяется для того, чтобы нарушать эти основные принципы. И как понимаете, они все связаны друг с другом неразрывно. Обновляемые ресурсы и количество людей. А потом чистота окружающей среды. Что мы делаем? Ужас какой-то. И потом здоровая, умная популяция. Вот четыре фактора. И альтруизм наш в основном направлен на наших детей, на наших, может быть, на внуков. А когда дальше идешь и спрашиваешь людей, они пожимают плечами и говорят, ну, люди придумают что-нибудь.
Ну, ведь это
а на деле им все равно.
Конечно. Но ведь это как раз и есть следствие естественного отбора, естественное средство. Я не могу всем помогать. Если я буду помогать всем, я не помогу своим детям.
Да.
Приходится
тем более, что мы созданы такими, понимаете? Вы правы, но когда речь идет о том, чтобы жертвовать ради каких-то еще не родившихся людей, которых мы не знаем, и которых мы плохо себе представляем, как они будут жить. Нет стимула, нам все равно, с какой стати мы станем. Вот я дал интервью одному журналу, где я предлагаю, чтобы человечество создало себе план на 500 лет, чтобы свести глобальную популяцию до 1 миллиарда людей. Вот было несколько случаев в Америке, где вот один такой случай, женщина не могла рожать, и она так хотела детей, что она вырезала у другой женщины, совершенно ей незнакомой, из живота вырезала ребенка, украла ребенка. Было несколько таких случаев. Конечно, волосы тёмным становятся, когда читаешь такое. Но спрашивается, почему, откуда это стремление иметь детей у одного человека, а у другого начисто отсутствует.
Как вы объясняете?
Ну, я думаю, в значительной степени есть биологическая потребность. Люди, которые не хотят детей, не имеют детей, или реже имеют детей, чем раньше. И, ну, раньше они все равно имели детей, потому что секс без детей... Да. А теперь это вполне возможно. Так кто не хочет детей, может запросто сделать так, чтобы у них будет абсолютно нормальная сексуальная половая жизнь, а детей не будет.
Ну почему некоторые не хотят, а некоторые хотят?
Ну это как любой вопрос, где переплетение генов и среды. Но в какой-то степени нам еще неизвестно, и это есть биологическая потребность. И теперь мы, у нас селекция людей, которые рожают детей, потому что они хотят иметь детей. А люди, которые не хотят иметь детей, могут себе позволить не иметь. Угу. В новой селекции. Что же мы... Надежда какая? Что произойдет демографический переход, что в современных обществах люди понимают, что дети – это минус экономический, будут меньше рожать, и потом популяция стабилизируется где-то. И так оно и получается в европейских популяциях. И, кстати, в Китае тоже уже на менее демократических, мягко говоря, основаниях. В Японии, которая страдает жуткой проблемой перенаселения. Но не всюду. Но опять-таки в этих обществах, где как бы уже произошел демографический переход, селекция идет. И я живу в Вашингтоне, и была только что конференция организации Population Reference Bureau. У них ежегодная лекция, большое значение придается этому, там, ну, приглашают людей и общественность. И человек выступал, и говорил, что проблема перенаселения разрешена, они... Но все, что он говорил о том, что это ужасная проблема, которой не покончили. Ну, нужно быть оптимистом, потому что если вы не оптимист, никто с вами считаться не хочет, в особенности в Америке. Мне надо спрашивать, how are you, и отвечать, fine, то есть вам плохо. Ну, он выступал, я был согласен с каждым его словом. Только всюду у него был оптимизм, а у меня всюду пессимизм. И я задал вопрос, я говорю, ну как же вы можете быть таким оптимистом? Откуда у вас оптимизм? Казалось бы, наоборот, вот эта селекция, о которой я только что говорил. Женщина, которая вела лекцию, представляла все, и была президентом, по-моему, ассоциации этой. И так мне понравилось, что она прямо по-советски сказала... Больше, чтобы никто не противоречил выступающему, а задавали бы ему вопросы и не припирались бы с ним. Потом они выставили эту лекцию в интернете, и мне было интересно, что же они сделали с вопросами и ответами. Очень просто, они вырезали мои вопросы и ответы, дали просто выступление. Конечно, у нас есть популяция, где происходит демографический коллапс. Россия, например. То, что, конечно, работает в вашу пользу, то, что в Китае политика одного ребенка. Но все-таки есть районы, есть страны, где этот процесс происходит слишком медленно. И впереди ужасная проблема. Взять Гаити, например, или Бангладеш. И некоторых смотришь, эти жуткие условия бедности в некоторых странах. И смотришь, дети бегают всюду. Я год жил в Германии. Ждешь автобуса, это как... Кто ждет? Это как... Дом для стариков, они пенсионеры. Поезжай в Мексику. Однажды мы ехали с женой, и надо было заправить. И там столько детей. Это как детсадик какой-то. Я помню, я заехал на заправочную и смотрю в зеркальце заднего обозрения. И бегут сотни детей. Но никаких плохих намерений нет, они бедные. И какая-то машина, которая чистит апельсины, они держат в своих грязных ручках, и она, эта белая эта подкорка, она вся черная уже. И я смотрю, и там бегут 200, наверное. Я испугался, нажал на газ и уехал, хотя я не был уверен, что у меня достаточно бензина, чтобы приехать до следующего места. Но, может быть, нам удастся контролировать. Но как быть с этой селекцией, где мы сейчас на селекции, на желание иметь потомство. И когда люди будут считать, что это важнее, чем что бы то ни было другое. Чем больше детей, тем лучше.
До сих пор для человечества вот так.
Ну, смотря как. Ну, еще я помню, я был в аспирантуре, у меня был приятель из Пакистана. И уже тогда шла программа за то, чтобы уменьшить размер семей. Он сказал, что у нас такие плакаты, профессор склеивает. В одной половине есть улыбающая семья, муж, жена и трое хорошо одетых детей. А в другой половине... В лохмотье, в грязи, несчастные люди, у них 13 штук детей. Люди подходили к этому плакату и говорили, бедный мужчина, у него только трое детей. Ну, конечно, это преодолевается, это верно. Но падает сперва рождаемость, и потом падает и смертность, и где-то надежда, что это все уравняется, и у нас будет стабильная популяция. Но я боюсь, что у нас популяция уже превосходит то, что планета может поддерживать на долгосрочной основе. Мы сейчас просеиваем доступный слой нашей планеты. Все равно, когда тот или иной ресурс кончится, он кончится. Что же мы так будем делать, когда уже нечего будет выкапывать из земли? Конечно, вы правы. Может быть, они что-нибудь придумают. Эти новые реакторы, бридеры, понимаете, синтез, это атомное. Ну, дай Бог. А если нет? И как когда мой сын объявил, что он хочет жить с гонорара, я говорю, а что если нет? То есть я очень рад, что у него творческие идеи и почины. Я это поощряю. Но нужно быть реалистами тоже. И мы должны исходить из того, что если у нас будет планета здоровых, умных людей, с чистой экологической средой, которая живет за счет обновляемых ресурсов, их не бесконечное количество, это лучше, чем просто бросаться вперед и говорить, они что-нибудь придумают. Но когда людям это говорят, они у них один и тот же ответ, они что-нибудь придумают. Даже хуже, если взять современное американское общество, общественные программы, Мое поколение беспощадно эксплуатирует своих собственных детей и внуков. Например, у нас есть программа медицинского страхования для пенсионеров. Не только для бедных пенсионеров, но для богатых пенсионеров. Я говорю нашим друзьям, это все хорошо, но у нас 50 миллионов американцев вообще без страховки. И зачем субсидировать богатых пожилых людей, а молодые бедные, что с ними будет? И одна и та же реакция. Хорошие люди, наши друзья, мы знаем давно, они абсолютно, как казалось бы, во всех отношениях порядочные люди. У них каменеет лицо, и они говорят, а мне все равно. Я платил, я хочу мое. Я отвечаю, вы же платили, но вы не платили достаточно, потому что пирамида и кончится. И тогда просто сквозь зубы. I paid, I want mine. Я платил, я хочу мое. Все. И меня считают не просто своим приятелем, с которым они не соглашаются, меня рассматривают как личного врага, как предателя своего возрастного, своей возрастной группы. А если говорить тут речь идет о детях и внуках тех же людей. Что же говорить, когда речь идет о людях, которые будут жить через 1000 лет. Это абсолютно никого не волнует. Мы созданы эволюцией для направления своего альтруизма в сторону тех людей, с которыми мы разделяем общие гены, на наших детей. Это же 50% наших детей, наших генов. Наши внуки четверть. А когда вы говорите через 10 поколений, вас рассматривают как полуумного, как идиотика. И кто-то даже будет думать об этом. Мы не можем знать, где лимиты. Но лимиты есть. И какова цель? Провозглашаемая цель нашего общества – максимальное потребление. И кто стремится к бедности? И смотришь, и читаешь программы правительственные, и что они пишут. Как разбогатеть, как больше потреблять. Это не просто разбогатеть, это не богатство. Так что у меня пессимистический взгляд на все это. На мой век хватит, я не жалуюсь на свою судьбу. А что будет в дальнейшем, Бог знает.
Скажите, вот в ваших занятиях с социобиологией и евгеникой, и вот всем этим новым для вас направлением после литературы, какие вы видите свои основные заслуги и достижения?
Мои?
Да.
Да ничего особенного. Я всегда был диссидентом. Ничего не добился. То есть я занимался эмигрантами, когда занимался литературой. Я ничего не изменил. Развалился СССР. И факторы мощные создали интерес к этой теме. А моя заслуга нулевая. А теперь я занимаюсь евгеникой. И не потому, что я считаю, что я переделываю человечество послезавтра в 10 часов утра. Нет, я пессимист. Ну а что еще делать? Глупо умирать богатым. нам хватит, мы вполне довольны нашим материальным уделом. Но чем еще заниматься? Вот когда я выступал, были все эти 17-летние девочки в университете, такие красивые, наивные. Но в конечном, рано или поздно, это проблема всех обществ. Если взять традиционное верование религиозное, существует Бог, и Он тщеславен, и нуждается в постоянной похвале. И смысл нашей жизни, чтобы задабривать его. Но это вечная проблема. Есть прекрасный роман, даже не роман, даже не знаю, как назвать, есть книга, написанная французской писательницей Маргаритой Юрсенар. «Воспоминания императора Адриана». Великолепная книга, она как бы, что он думал тогда, когда он, скажем, создавал эту стену через всю Англию и такие размышления. Общие вопросы, понимаете, если вы вернетесь в Древний Рим, они были заняты такими же вопросами, как мы сегодня. И на этих вопросов нет ответа. Так что почему я занимаюсь евгеникой? Я считаю, что я ничего не добьюсь сам. Если будет что-нибудь, это будет результат не моей жалкой деятельности. А что чем я еще буду заниматься? Скучно заниматься одним тем, что другие все занимаются. Да. Так что опасение, что я представляю опасность обществу, я совершу революцию и переделаю человечество. Уверяю вас, совершенно не светит, абсолютно не светит. Говорят, понимаете, ведущие мыслители, Фрейд, Маркс, вы знаете, общество их подхватило, не то, что они сами это сделали. Факторы куда более мощные, чем они сами. Вы можете быть 100 раз правы. Ну и что это из этого? Вы напишите книгу, университетское издательство издаст 200-300 экземпляров. Ну и так что почему я этим занимаюсь и какие у меня успехи? Никаких успехов нет. Я их и не ожидаю.
Ну, вы издаете книги, книги читаются.
Я считаю, ну и что? Это ничего не меняет.
Ничего не меняет. Просто меняет слишком незначительно.
Вот я получил недавно письмо от моего одного идеологического противника. Он спрашивает у меня информацию. Я ему дал. И спрашиваю, вы читали мою книгу? Последнюю книгу «Еврейская евгеника»? Конечно, я читал. Но этим ограничилось. Он, конечно, не стал лицензировать, не стал даже комментировать. Его не устраивает. Но он хотя бы интересуется. А большинство людей, они даже не... Понимаете, есть общественная дискуссия, и она никакого отношения не имеет к реальности практически. Или это какая-то чепуха, понимаете, какую косметику покупает та или иная кинозвезда, или какие любовные отношения, и так далее. Кто выиграл футбол на прошлой неделе? Настоящие вопросы бытия, направленности нашей цивилизации, выживет ли цивилизация. Это мало кого интересует. Так что я ничего не достиг. И не ожидал, что я достигну. Как любовь любит интеллектуал. У нас раздутые впечатления о собственном значении. На самом деле есть власть, будь она советская, американская, римская, древнегреческая, татарская, как мы хотим. Власть есть власть. Есть всегда такие самозванцы, которые изрекают свое мнение. Подумаешь.
Ну хорошо, если власть всегда запаздывает в своем развитии по отношению к передовой части общества, но все-таки бывает власть чуть умнее, чуть глупее. И чуть умнее власть может принимать правильные решения и поддерживать ученых. И на ваш взгляд, взаимоотношения ученые и власть, как должны строиться, как могут строиться? Не в идеале, конечно, но что должно быть?
Что должно быть, это одно, но что есть, я могу вам сказать. Проституция.
Проституция ученых?
Да. Их так настолько дешево купить, что даже смешно.
Ну, не поголовная.
Не поголовная. Но вы знаете, если у меня будут деньги, скажем, я разбогатею, я объявляю, что я сейчас будет конкурс, как изучать цвет этого куска материи на диване. У меня будут институты, фонды, творческие командировки, бассейны, пенсии, телевизионные программы. Люди будут писать о том, как тот или на ком он женился, как его дети устроили скандал. Это все будет. Надо быть реалистом. Реалистами, вернее. Но никто не хочет говорить о своей собственной никчемности, что они ничего не добьется. Так что мой ответ, чего я достиг, ничего не достиг. Я не жалею. Надо чем-нибудь заниматься, скучно сидеть дома, ничего не делается.
Ясно. Можно еще один вопрос?
Пожалуйста.
Последний. Мне очень интересно спросить у вас про идеологию, в принципе, поскольку вы были, наверху политической жизни и встречались с сильными мира сего, и знаете, собственно, идеологию как советскую, так и американскую, и наверняка многие другие. На ваш взгляд, должна ли быть идеология в новом обществе, в современном обществе? И можно ли от нее отказаться? Если она должна быть, то какой она хороша? Какая бы хорошо бы, чтобы была идеология сейчас для человеческого общества?
Ну, понимаете, в том-то и дело, что то есть официальная идеология – это то, что, скажем, политики выдвигают ту или иную точку зрения. Но если они умные люди, они просто подставные лица, они понимают, что это официальная идеология – это миф. Но они знают, что можно, что нельзя, человек, который занимается политикой честно, чтобы заниматься политикой, он должен стать на ту или иную точку, официальную точку, точку зрения. Но редко бывает, чтобы эта точка зрения реально существовала среди понимающих людей. Это та точка зрения, которую можно защищать, и он занимает позицию, пост какой-нибудь, и думает, лучше я буду это делать, а другой возьмет, будет еще хуже. Но любой человек с влиянием, как у политика, если я повторяюсь, если он не подставное лицо, это часто бывает, что реальные силы общества, они выдвигают людей, которые...
Ну, выгоден просто.
Они просто предельно глупые. И могу назвать конкретных примеров.
Назовите, конечно. Это все. Ну, конкретные примеры всегда интересны.
Ну, вот, скажем, Буш-младший. Это, конечно, богатая, влиятельная семья. Его дед, конечно, был сенатором, отец был сам президентом. Сам он был типичный студент в университете, который ничем не интересовался, кроме пива и футбола.
Может быть, и даже марихуаны.
Но его выдвинули именно потому, что он плохо понимает. Или Сара Пейнен, которая была кандидатом вице-президента. Или до нее был Дэн Куэйл, Буша-старшего. То люди не... выбирали людей, которые... И есть люди, которые очень хорошо понимают, но они знают, что... Я почему могу говорить то, что я думаю? Потому что у меня никаких... иллюзий нет, что я стану глобальным диктатором. Если мне скажут, что есть такая возможность, я тут же тоже замолчу. И толкать. Понимаете, у нас идут выборы, и как это получается? Специалисты, которые проводят опросы общественного мнения, узнают, что люди хотят слышать, и политики это говорят.
Понятно. А скажите, в советской, вы, в общем, уникальный все-таки человек, поскольку не просто и занимались Советским Союзом, советской культурой, русской культурой, и приезжали сюда. Вот скажите, что в советской идеологии и в политической жизни советской было хорошего? Потому что про плохое мы все знаем.
Ну, вы знаете, вот сейчас, разочаровавшись сам в политической обстановке и разуверившись в том, что добро восторжествует и все будет великолепно на земле, и будет один кисель без горечи, я... Оглядываясь на советский период, я ведь 17 лет не получал визу, я переводил несколько книг, одну о диссидентах, другую о вот, «Колымские рассказы» Равама Шаламова. Я занимался диссидентами и поэтами, и у меня книга в переводе Николая Клюева, который погиб в Сибири. Но это была мощная империя, и у них был, конечно, мощный профсоюз. Я им сказал, вы знаете, вот проблема с сортировщиками, это же очень много денег стоит, столько людей, письма всякие. Тогда еще писали. Сейчас, я говорю, есть на советских конвертах, там конверты определенных размеров, и там написано, как выписывать почтовый индекс, и машина читает, это великолепная идея. Я повторяю, тогда люди еще писали письма. Так что это было бы для них реальная выгода. Они и слушать не хотели. Потому что это профсоюз.
Да.
Это же кто-то все, мой, кто-то все, кто-то все без работы. Да. Все равно я сейчас читал лекцию в университете, о которой я говорил, и там один мой приятель, он доцент русской литературы, я говорю, ну, у нас литературовед, я литературовед, надо всех объединить в одну кафедру, то есть почему русская литература, испанская, китайская, литературоведы, кто занимается тем, и можно сократить количество профессоров. Конечно, ему эта идея не понравилась. Были хорошие идеи, просто они плохо притворялись в действительность, в жизнь. Есть такой биолог в Гарварде, кстати, между прочим, чуть ли не отец социобиологии, Эдвин Уилсон. И он сказал, коммунизм – это великолепная идея, просто прекрасная идея, но не для нашего биологического вида. Он специалист по муравьям и термитам. То есть идеальные
коммунисты,
идеалисты, готовы пожертвовать всем, не то что мы. И получалось, что коммунистическая система не учитывала наши биологические недостатки, то у нас нет этого альтруизма. И вот так получалось. Так что, и когда невозможно было за счет стахановщины, создали НКВД, ОГПУ, КГБ и так далее, лагеря. И это не работает. Когда моему пасынку было 11 лет, они приехали с моей женой из Советского Союза. Он не любил своих овощей, не любил есть. Ну, понимаете, был бедный период, жизнь была бедная, и он не привык. Я говорю, ну попробуй, не буду, противненький был. Я говорю, ты будешь есть эту брокколи или спаржу? И, конечно, я проиграл эту войну, потому что насильными методами ничего не добьешься. Но оглядываясь на советский период, ну, в общем, конечно, в целом это был ужасный удар по русской культуре, во всех смыслах. Эти успехи экономические оказались в большой степени эфемерными. Общество военизированное. Но теперь я понимаю, что агрессивность была обоюдная.
Только теперь понимаете?
Вы знаете, да, потребовалось 70 лет, чтобы я понял.
Нет, ну просто раньше вас это не интересовало, и сейчас вы задумываете, что...
Ну, раньше я думал, понимаете, нас, интеллектуалов, коптировали. Угу. Нам, что бы мы ни говорили, мы жаловались на СССР. Угу. Это именно то, что нужно было. Главное, чтобы мы жаловались и критиковали СССР. Uh-huh. И мы получали стипендию, работу. И они говорят, да, все очень хорошо. А на самом деле это было властям западной лампочки. Uh-huh. Потому что сейчас они пришли к власти, они сейчас восторжествовали и делают то же самое.
А что сейчас, вот, может быть, вы... Знаете, из вообще всего-всего, что можно назвать Россией, интересно и заслуживает внимания среди ученого мира, элиты, творческой интеллигенции Соединенных Штатов. Какая горстка? Просто это...
Я не понял вопрос.
Да. У меня знакомые, мои друзья, ездили этим летом по Европе на mm-hmm. машине. Mm-hmm. Ну, приехали 16 или 17 стран. Mm-hmm. Гагарин, там, Спутник, mm-hmm. Матрешка, Путин, mm-hmm. Бусирайт. Вот сейчас говорит мне, если кто что говорил о России, в новостях или в кабаке, говорили о Пусирае. Ну, это такое любопытная даже ситуация, когда, в общем, мелочь стала, ну, просто символом нашей страны. Вот о чем из явлений культуры и вообще как бы вот о русском говорят и вспоминают сейчас люди вашего круга, ваши экумены? И вспоминают ли вообще о чем-нибудь?
Интерес к России по большой степени просто пропал. Угу. Если говорить о Пусирае, я не буду переводить на русский язык. Это говорит о том, что мощи власти, наши СМИ, это монополия. И они могут все что угодно выдвигать, и люди кушают это. Вот, например, было взять Руперта Мёрдока, газетного магната. Ну, это вот целая империя. Книги, телевидение, радио, издательства, журналы. Среди его публикаций была старейшая английская, чуть ли не старейшая газета английская, самая многотиражная английская газета на английском языке в мире. Она просуществовала, кажется, 168 лет. И выяснилось, что они что делали? Они подслушивали телефонные разговоры людей, их шантажировали, было возмутительно, они даже не погнушались подслушивать королевскую семью. Но это выяснилось, его, конечно, когда это выяснилось, он должен был давать показания. И как он сказал, то вы знаете, эта газета, это огромная газета. Я повторяю, самая многотиражная на английском языке в мире. Эта газета меньше, чем 1% моего портфеля. Что же вы хотите, что я могу, чтобы я следил за каждой деталью? И потом он говорит, ну, свобода прессы. Это свобода прессы для тех, кто владеет прессой. Uh-huh. Кто владеет газетами и журналами. Я могу пожаловаться жене, ложась спать. У меня свобода слова. И у Мёрдока слово, свобода слова. Но смешно думать, что я какую-либо роль играю, я букашка перед ним. Он давал показания в американском сенате, в конгрессе. До того унизительно было, что конгрессмен перед камерами спросил, у вас нет работы для меня?
Ну, может быть, это была шутка?
Нет. Ну он сказал как бы в шутку, но нет, но это было вполне серьезно. Ну, как бы шутя сказал, но нет. Вся идея, что можно все средства массовой информации в руках небольшой группы людей, которые могут уместиться за вашим обеденным столом, что можно иметь две партии в Америке, как Добчинский, Бобчинский, одинаковые, и говорить, что это демократия. Где, ну, я могу продолжать, но если вернуться к вашему вопросу о моем отношении к советской власти, оно по-прежнему отрицательное. Но, с другой стороны, иллюзии у меня исчезли, и я вижу недостатки в нашей системе, о которых я раньше не думал так много. Но, понимаете, люди молодые, они наивные еще. Есть такой ученый Жак Илюдин, он написал книгу «Теория пропаганды». И он сказал, какая группа наиболее подвержена пропаганде? Интеллигенция, говорит, у них больше непроверенной информации. Если вы спросите какого-нибудь профессора-специалиста по, скажем, по истории китайской живописи 15 века, вы спросите его мнение о проблемах экономических, он тут же, у него будет свои взгляды на это, на то и на то. У него больше непроверенной информации. Он не был на Мадагаскаре, но он знает, что Мадагаскар существует. А вдруг никого Мадагаскара нет. И он не только обладает больше непроверенной информацией, он считает не только себя вправе иметь мнение обо всем, он считает себя обязанным иметь мнение обо всем. Так что, ну, вся эта наивная надежда, что ах, ты не согласен, напиши книгу, и все ахнут, и будут падать ниц, и все поймут, и нет, этого не будет. Так что СССР, ну, я 17 лет визу не получал, прекрасно понимаю обо всех этих ужасах. Но у любой власти есть, она пытается, на той власти, она с одной стороны пытается как лучше, а с другой стороны, если она не будет применять силу, это не власть. Но видите, я не считаю, что я чему-либо угрожаю, что я какую-либо роль играю, и мне позволяют высказываться жене. Big deal. Также, когда Мёрдок решил пусть Райтон запланировать, что ему стоило. И выдаются липовые вопросы, липовые кандидаты, а на деле имеющие власть наблюдают за всеми этими процессами и ухмыляются. Потому что какая лошадь бы не пришла первая, он владеет и этой лошадью.
Понятно. Ну, получается, просто какая-то такая почти все мировой заговор. Хотя, собственно...
Не понимаете, мировой заговор предполагает единый заговор.
Да, да.
На самом деле, любое общество – это комплекс заговоров. Каждый участвует в заговорах. В той или иной мелкой степени. Угу. Каждый должен быть... Если вы один, то, конечно, нет заговора. Но если вы вместе с кем-то, это уже заговор. Что такое заговор? Это просто отрицательное слово, обозначающее групповые усилия.